Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
В нашем эфире вторая часть воспоминаний о революции 1917 года Михаила Матвеевича Гасяна.
Михаил Матвеевич, вчера вы мне рассказали о вашей жизни и потом о 17-м году, и мы дошли более-менее до, скажем, сентября. Так что, если можно вас попросить возобновить ваш рассказ, вот приблизительно так, сентября, и потом перейти к октябрю.
К сожалению, события, имевшие место после Корниловского переворота до Октябрьского, то есть Корниловского выступления до Октябрьского переворота, эти события в моей памяти как-то стушевались. Я даже не умею объяснить, почему это. Помню одно, что у нас были беспрерывные, буквально продолжающиеся 24 часа собрания в Совете при военном министре, в предпарламенте и других в партии, значит, в Центральном комитете партии. Но, к сожалению, таких конкретных данных, связанных с точными данными и так далее, я не могу сказать. Однако, я могу вспомнить некоторые события очень мелкого характера. Во-первых, удаление военного министра Верховского. Точно даты я не помню. Это было связано с его выступлением по поводу того же положения, такого же, собственно говоря, нужно привыкнуть к сепаратному миру. expressis verbis, это не было сказано, но все его выступление было такого характера. Что касается деятельности нашей и временного правительства в сентябре, оно сводилось к тому, чтобы, как французы говорят, «limiter de dégâts» корниловского выступления. К сожалению, у корниловского выступления значительно усилило авторитет Совета солдатских рабочих депутатов и параллельно обессилило временного правительства. Причем это выражалось, как я вчера уже вам докладывал, в том, что мы теряли кадры среди петербургского гарнизона. Причем это было так, отмечалось с каждым днем. Такие части, которые были верными, так сказать, верной базой временного правительства, на следующий день оказывались распрокомандированными, и легко их можно было распрокомандировать. Вы вчера мне задали вопрос, чем, собственно говоря, это объяснить? Это очень легко объяснить. Очень легко объяснить. Прежде всего, нужно было иметь в виду, что эта огромная солдатская масса была деморализована до последней возможности. Лозунги «Долой войну!», «Заключение мира» находило немедленную пищу в их сознании и их привлекало. Корнилов ни одной минуты до выступления не срывал с временным правительством.
Действительно, не что, простите?
Не срывал, да, с временным правительством. И естественно было, когда солдатская масса видит, что Корнилов был с временным правительством, теперь идет на Петербург с ликвидацией, значит, этих частей, то есть временного правительства, то, несомненно, в ее сознании должно было возникнуть предположение, что временное правительство действует заодно с Корниловым. И это была, собственно, не только Ахиллесова пята, это тот страшный удар, который был нанесен петербургскому гарнизону, то есть временному правительству в смысле верности петербургского гарнизона. И эта смехотворная защита, то есть с точки зрения противника режима, что кроме юнкеров никого не осталось защиты временного правительства, во-первых, это не соответствует действительности, целый ряд частей действительно защищали. Но их было значительно меньше, чем могло бы быть, скажем, до корниловского выступления, их было действительно значительно меньше. Теперь, некоторые факты. Во-первых, самоубийство генерала Крымова.
Крымова?
Генерала Крымова. Да. Генерал Крымов был очень, хотя их правых убежден, но очень лояльный человек по отношению к временному правительству. У него состоялось такое драматическое свидание тет-а-тет avec Крымовым, с этим, с Керенским. И Керенский ему заявил о том, что то, что он сделал, является ничем иным, как форменным, подлинным, настоящим предательством. Никаких, насколько я знаю, в таком случае, ту версию, которую мне передавал сам Керенский в свое время тогда, я ведь сейчас не возвращался никогда к этому вопросу, разговор был приблизительно вокруг этого предательства. Никакого
репортажа. Простите, для ясности, вы можете объяснить, в чем же заключалось предательство?
Крымов вел головную часть крымского этого отряда, посланного этим, Корниловым, на Петербург, и он должен был занять Петербург, ликвидировать Совет солдатских рабочих депутатов. Он был командующим войсками отряда, головного отряда генерала Корнилова. И у него состоялось, после того, как движение было приостановлено, вот тут, конечно, большевистски настроенные части помогли очень временному правительству приостановить это, что и понятно психологически. Значит, Крыму был вызван Керенскому, с ним состоялось свидание. После этого Керенский погиб, кабинет, где виделся с Крымом, Крым застрелился.
А вы вот в те дни или в тот день вы были в Петрограде?
В Петрограде. Все время беспрерывно. Мы были с частями, мы пытались что-то собрать, что-то организовать. Но все наши попытки восстановить настроение за временное правительство в тех частях, которые до этого события были, почти повсюду не давали никаких результатов, к сожалению. Однако временное правительство не только не растерялось, приняло все меры, но как раз эти меры, которые были против Корнилова, легко можно было принимать, потому что части шли очень охотно на это. Но чтобы потом поддержать против советов временное правительство, это, к сожалению, оказалось в туне. И когда было, значит, знаменитое выступление, значит, 25 октября, значит, по нашему строю, по теперешнему, значит, силе 7 ноября, то очень мало частей пошло за этими. Из фактов, так сказать, бросающихся в глаза, я могу сказать о последнем съезде. Это было, я точно даты не помню, я помню, это было 25 октября, Всероссийского съезда Совета рабочих солдатских депутатов в Смольном дворце. Я присутствовал на этом, я был делегатом на этом. Пришли мы туда, это был очень холодный был день октябрьский, хотя и солнечный, но очень холодный день. Вы Смольный дворец, вы, конечно, не знаете, нет. Смольный дворец. Собрание происходило в двухцветном зале Смольного института. Это очень красивый зал с белыми колоннами и алебастровыми люстрами. Совершенно невероятной красоты зал. Я помню, значит, идущим, как сейчас я помню, когда мы вошли во двор Смольного института, спереди шел Сталин, я помню, в такой длинной военном пальто. Наша группа эсеров заняла место с правой стороны от входа. Потом меня срочно вызвали в связи с совещанием при Совете военного министра. Я даже не участвовал. А кого там они да. мажорировали нас, и да. Мы ушли. Значит, социал-демократы и эсеры покинули собрание. Собрание уже велось большевиками. Помню другое собрание на следующий день, это или 26 или 27 октября в предпарламенте. Мы пришли на собрание, и когда мы хотели уходить, во время собрания нам сообщили, что выходы заняты большевистскими частями, и мы объявлены арестованными. Собрание сейчас же было сорвано, и некоторые выходы со стороны не площади, а задней стороны были открыты, мы могли оттуда уйти. Мы ушли.
Ну, а как же произошло само, так сказать, захват власти?
Вот. Я сейчас скажу. Захват власти... Временное правительство заседало в Зимнем дворце. Большевистские части были мобилизованы, и части выступили для занятия. Значит, все входы к Зимнему дворцу были заняты, в том числе и площадь, значит, перед Зимним дворцом около генерального штаба. В это время по инициативе эсеров, и в частности Абрама Гоца и Шрейдера, председателя городского, нет, он не был председателем, он был городским головой Петербурга, мы все собрались около Думы и большой толпой, огромное количество было солдат, политических деятелей, и двинулись к Зимнему дворцу, ибо сообщили нам, что Зимний дворец будет обстрелян. Мы дошли только до Казанской площади. Казанской площади нас окружили. Причем толпа, она была приблизительно тянулось около почти километра.
Угу. Около. А это был какой день, о котором вы рассказываете?
Это или 26-го, или точно в день бомбардировки, может, бомбардировки Зимнего дворца. Когда нас остановили, в это время «Аврора» обстреливала Зимний дворец.
А вот этот обстрел «Авроры», вам он помнится как беспрерывный?
А, нет, это
выстрел
было,
за выстрелом,
было произведено 4 или 5 выстрелов всего. 4-5 выстрелов, но войск не было уже за временным правительством. Уже войск абсолютно не было. Причем картина такая. Когда нас остановили между конюшней и Казанским собором, значит, мы не дошли до этого, до площади Зимнего дворца, я успел пройти направо на конюшню. Мне хотелось все-таки пробраться к этому. Я видел толпы, много толп, пьяных солдат. Дребезги пьяных солдат. Так что это... Каким образом это было сделано, я сейчас не помню, где они могли напиться, но их было очень много. Очень много. И враждебные крики по отношению к нам. Потому что мы были невооруженные совершенно, с нами шли, если и были военные, то тоже невооруженные. Вот. Этим, значит, кончилось. После этого немедленно, значит, в ночном собрании, я сейчас точно даты не могу сказать, вероятно, это было с 26 на 27, был соорганизован Всероссийский комитет спасения Родины и революции, куда вошли все организации, кроме большевиков. Причем, начиная от кадетов и другие. В частности, я прекрасно помню Набокова, Владимира Дмитриевича Набокова. Могу рассказать один очень потешный, интересный эпизод. Мы собирались в здании училища правоведения, который до этого занимался Советом крестьянских депутатов, Всероссийским Советом крестьянских депутатов. Значит, в частности, я и целый ряд других военных ночью несли дежурство там. И, между прочим, в числе других военных, которые вместе со мной несли дежурство, был Абрам Виленкин, впоследствии расстрелянный большевиками. Человек исключительной храбрости, исключительной активности. Вообще, очень большая была фигура Абрам Виленкин. Я помню, как-то ночью я сидел дежурным, вооруженный, был свой наган, в это время кто-то меня будет. Я, значит, проснулся и первый, значит, схватился за свой револьвер. Это был Набоков, который ночью, которого искали, нас всех искали, поименно. Меня, Набокова, Виленкина, Гоца, вообще все то, что более-менее бросалось в глаза, всех их искали и их арестовывали. Он ночью, 2 часа ночи, несмотря на арест и на это, пришел из своего дома, с Литейной. Он жил у графини Памяти, по-моему. А может, в своем доме на Морской. Я ж не помню откуда. Чтоб предупредить, чтобы я ушел, потому что они получили сведения, что будут арестованы все, кто находится в здании училища правоведения. Человек исключительной храбрости. Он потом был убит в Берлине русскими монархистами. Значит, мы вместе с ним вышли. Я уж не помню, каким образом, чудом мы добрались до квартиры графини Паниной, а потом на следующий день спрятались. Что произошло после переворота? Значит, что малый совет, значит, товарищи министров, который старался что-то организовать, что-то делать. Потом комитет партии социалистов и революционеров перешел в нелегальное положение, значит, из дворца великого князя, и мы собирались, они и другие общественные политические деятели, собирались одно время на Литейной, я сейчас номер дома не помню, и потом на номер 2 на Болотной, это на Рождественской в Петербурге. Там было, между прочим, принято было решение, что я поеду на юг, в Ростов, снесусь с Донским на предмет переброски верных частей в Петербург.
Для того, чтобы продолжать вести борьбу против большевиков.
Против большевиков, да. Для вести верную часть. Причем Еще в сентябре, даже в октябре, во время переговоров с Донским, все данные, которые приходили о состоянии частей, в частности, относительно 39-й, так называемой железной дивизии, были таковы, что мы реально могли думать о том, что эти части могут оказаться действительно полезными в борьбе против большевиков. Я уехал, значит, с фальшивками, конечно, уехал в Ростов. Как раз был тот эпизод, о котором я рассказал. Меня арестовали казаки.
Да. Вы его рассказали мне,
да.
Но а вы вот еще не рассказали его на
Значит,
на
я ехал с фальшивками, с поручением от какого-то, как большевик, на юг для связи с южными организациями. И вот около станции Каменская я сошел с поезда и пошел пешком. Пешком пошел, и там шли бои между казаками и большевистскими красногвардейцами. Тогда большевистских еще не было. Красногвардейцами. Я шел специально, чтобы попасть в руки казачьих разъездов. Что и случилось. Они мне идиоты поймали. И я брюнет, паршивый жид. Избили меня до того, что я потерял сознание. Я потерял сознание и проснулся в этом... в Остроге, в Новочеркасске, в тюрьме. В тюрьме со мной вместе сидел знаменитый атаман Григорьев.
Да-да-да.
Знаменитый атаман Григорьев. К счастью, этот больничный врач, осторожный врач СР, он знал меня. Он сейчас же сообщил товарищу наказного атамана Багаевскому, который лично прекрасно меня знал по совету старост по Петербургскому университету, он приехал, меня в таком полумертвом состоянии, я жил у него неделю, пришел в себя. И тут же я в Новочеркасске участвовал уже на трибуне в первом казачьем Донском круге, где сделал доклад о том, что в Петербурге происходит. Оттуда я...
Один вопрос. А какое было настроение вот тех казаков, с которыми вы говорили?
Вот. Меня, как представителя СР временного правительства, так внешне принимали хорошо. Но я через буквально два дня, как раз доктор, я сейчас фамилию забыл, он мне объяснил, что имейте в виду, что настроение здесь против временного правительства. Очень решительно против правительства. То есть против большевиков с одной стороны, против временного правительства. Вообще психология казаков и в Петербурге, в особенности Дутова, и казачьих частей была скорее нейтральная. Это, собственно, сыграло очень печальную роль для судеб временного правительства. Но, несмотря на это враждебное отношение, мне предложили, как раз было выступление большевиков, и город Ростов был занят большевиками. Но после очень небольших, коротких боев казаки заняли Ростов и Калидин, казачий, значит, атаман, ввел ее в поезде, первый приехал в Ростов. Как раз мой брат жил там, семья его жила там. И мне было предложено занять пост начальника гарнизона. Я категорически отказался. Единственное, я говорю, я приехал временно сюда, мне нужно снестись по проводу с Донским. Я уже на юг не мог поехать. Были выступления. Все это, железная дорога не действовала. И единственное, что я имел всю ночь провод с Донским, с Тифлиси, с ним переговорил, и он мне сообщил печальную вещь, что, к сожалению, развал начинается здесь. Пока что 39-я дивизия держится, но я боюсь, что вряд ли что-нибудь можно с этим сделать. Однако он обещал подумать, можно ли что-либо перебросить, если мы сумеем обеспечить материальную логистику, то есть возможность переброски этих частей. С таким настроением я ему сделал нужные указания по поводу, то есть информационные сведения, касающиеся Петербурга, и просил, значит, держаться в том, на той позиции, что, может быть, можно будет что-то перебросить и так далее. Вернулся снова в Петербург. В очень кошмарных условиях.
Совершенно. А это приблизительно в каком месяце было, когда вот вы выехали вы из Петербурга когда-то?
В Новочеркасск.
Да, в ноябре, наверное.
Это не то 5-го, не то 7 ноября.
По старому стилю.
По старому стилю.
Потом на юге вы были приблизительно сколько недель?
Я думаю, что я был максимум 10 дней.
10 дней?
10 дней, да. Может быть, 8 дней, вот так. Да.
И потом вы обратно поехали, значит, в каких-нибудь 20-х числах, наверное.
Нет, ноября или в 18-го, вот так, приблизительно, да. Да? И вернулся в Петербург в очень кошмарных условиях. Как я ехал? Я высаживался, ждал часами. Словом, я ехал 3 дня. Приехал в Петербург, сделал доклад, значит, Малому Совету, в Центральном комитете, Всероссийском комитете спасения Родины революции. И тут, значит, вообще мы были в этом, конечно, в нелегальном положении. Уже собирались в таких специальных местах. После этого, значит, я связался с целым рядом отдельных, лишь уже не в порядке партийном, а личном, с Чайковским. И я поехал в Москву для организации связи в Москве с Петербургом, значит, тех сил, которые стояли за...
Но это было больше по партийной линии, или что? Же... Это, так сказать, связь между Петербургом и Москвой. Это было по партийной, по линии эсеров?
Нет, это или уже же... только тех сил, которые спонтанно возникали везде, да. Всюду, которые старались связаться друг с другом и вести борьбу на предмет борьбы против большевиков. Это была, так сказать, полуофициальная, полупартийная, вот еще, если хотите, она была очень смешанная борьба. Я сейчас помню, встреча с Чайковским произошла. Я жил на квартире бывшего члена Государственной Думы Пападжанова, куда я приходил с соседнего... Этот дом имел связь с соседним домом, через соседний дом, потому что за мной приходили. Но я с консьержем, то есть не консьержем, у нас это называлось швейцар. Швейцарами был в хороших отношениях. Я иногда приходил ночевать там. Я помню, свидание с Чайковским произошло, значит, на Болотной улице. И для того, чтобы с ним видеться перед отъездом в Москву, я должен ввести огромную сумму денег в Москву. Мы условились встретиться на улице, на Сергиевской улице, где на улице стояли штабелями дрова. Знаете, сажени, так они назывались сажени. Такой, как сажени, значит, большими штабелями. И вот между штабелями были коридоры такие. Мы условились, что он против моего дома придет, там будет ждать. И как сейчас помню, пришел он, значит, это... В трюх, как это, трюха?
Трюх, да.
Да, трюха. Он мне передал тогда по тогдашним временам много миллионов, которые я, значит, надел на себя. И вот эта трогательная вещь, после этого я ее видел в Чайковском в Петербурге. Он благословенный, он был очень верующий человек. Надел у меня маленький образок, я поехал. Это была очень опасная вещь, потому что меня поймали с миллионами. И потом меня искали. Я приехал в Москву.
А простите, а вот эти миллионы, они предназначались для чего?
Для борьбы против большевиков. Я в Москву передавал.
Деньги эти, они были откуда?
Я не могу сказать. Это трудно. В это время я не спрашивал. Да. Очевидно, это были не партийные, очевидно, шли из каких-то источников. Трудно мне это сказать.
Ну, а более конкретно у вас осталось воспоминание о том, что же на эти деньги, что-то купить надо было, или же оружие покупать, провиант, или, так сказать, для чего они предназначены?
Вероятно, и то, и другое. Например, может быть, даже подкупать, может быть, это и так далее. Вероятно.
Но ваша задача была просто взять передать и передать.
Нет, не только передать, и сообщить, что мы делаем, на что мы надеемся, какие связи, какие адреса здесь, и получить адреса там. Угу. Я там, значит, приехал.
И вот тогда, если можно вернуться к этому, вы сказали, что вы, значит, что вы должны были доложить, что делается и на что вы надеетесь.
Рассчитывается, да.
Рассчитывается. Так вот, если могли бы рассказать, что же в тот момент делалось и на что вы рассчитывали?
Ну, ладно. У нас К сожалению, с какой такой большей определенностью, чем то, что я скажу, просто память меня изменяет. У нас были партизанские организованные отряды, вооруженные, которые были выхвачены из отдельных частей и которые командовались верными нам офицерами. Ну, скажем, полковник Николай Николаевич Параделов, который умел здесь, он организовал военные части.
Для эсеров?
Нет, именно для борьбы против большевиков. Не эсеров. Угу. Не эсеров.
Но,
они не были партийные.
Да, но они
Правда, он был эсером за временное правительство, так? Да, за временное правительство.
Другими словами, они не были, скажем, по духу монархическими.
Нет. Это были они монархисты, никакого участия в этом не принимали. Если они делали, я их не знаю, что они делали. Все эти организации, они связывались вместе и, так сказать, вели борьбу за временное правительство. Я, к сожалению, в Москве мог только передать наши связи, передать деньги по указанному адресу. Я сейчас не помню фамилию, кому передал. Был ли это Руднев Вадим Викторович или он? Я не помню этого. Я помню, что это был человек, которого я знал, иначе я бы не поехал бы. Передал, указал все связи, и, к сожалению, случилось так, что я должен был немедленно вернуться, чтобы передать какое-то очень срочное поручение Чайковскому. Сейчас не помню, что это было. Теперь очень интересный эпизод, кошмарный, конечно. Это день открытия учредительного собрания, 5 января. Было сделано распоряжение, что все ответственные лица будут со всех концов Петербурга собирать рабочих, солдат и просто население, и массами будут идти к Таврическому дворцу. Я был, должен был вести вместе с другими лицами колонну с петербургской стороны. Значит, мы спустились по... к Михайловскому дворцу, значит, через Троицкий мост, Каменистовский проспект, этого, и там, значит, повернули около этого, через Пантелеймонский мост, на Литейную улицу. И на Литейной наш было, я не могу точно сказать, но когда я поднялся немножко на этот... на тумбу около ворот... И посмотрел, я конца этой толпы не мог видеть. Огромные, много десятков тысяч. И вот я помню, вот тут я шел во главе. Был я, сейчас фамилия забыл. Это не важно. И со мной сзади мне шла какая сестра милосердия с этой знаколкой Краснокрестовской, с Красным Крестом. В это время против нас выступа появилась со стороны окружного суда, который уже обугленный, он же горел, большевистские части, эти регулярные части. И, значит, отрезали нас и начали давить. Потом они отошли, и с обеих сторон улицы они стали на колени на изготовку. И началась стрельба. И вот эта сестра милосердия, я сейчас не помню, не то Старицкая, не то Стариковская, по-моему, Старицкая. Она получила этот, на близком расстоянии, на 20 шагах, получила пулю прямо в лоб, и голова была взорвана. Когда пуля попадает на близком расстоянии, она еще не имеет достаточной быстроты, эта голова была разорвана. У меня, я ее держал, чтобы нас не оттеснили. И она, значит, упала. Я уже больше мы не попали в это, к Зимнему дворцу, к этому, к Таврическому дворцу мы не попали.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А вот меня интересует, как происходило, когда и кем был дан приказ стрелять. Было ли вам сказано, что вы должны разойтись? Стреляли ли в воздух? Или же прямо взяли и начали в толпу стрелять?
Распоряжение о стрельбе, конечно, о том, чтобы ни в коем случае не пропускать толп к зимнему к Таврическому дворцу, было разрешено революционным комитетом большевистским. Это несомненно. И им же было, это потом мы это выяснили, им же было сказано, что если нужно будет применить оружие, расстреливать толпу, то перед этим не останавливаться. Абсолютно. А стрельба началась таким образом. Они, я как сейчас вспомню, эти солдаты стали на колени, вы знаете, стали на колени и взяли на прицел толпу. Толпа уже остановилась, они отошли. И между нами было небольшое пространство, может быть, 20 шагов, не больше. И я сейчас не помню, каким образом, сперва осталось не то 2, не то 3, может быть, больше выстрелов в воздух. Толпа шарахнулась, но снова пошла вперед. И пошла за черту, где мы были первые остановлены. В это время раздались выстрелы, и вот это была несчастная убыта.
А много погибло, вот скажем, среди тех людей, которые стояли вокруг вас?
Раненых было масса. Раненых было, но то, что тут уже началась страшная, значит, паника. Люди давили друг друга, шли обратно, значит, туда, к Пантелеймонской и Семеновской. И вот так. Потом, значит, вечером, значит, начало заседание учредительного собрания. Это уже я не присутствовал. Был разгон, значит, учредительного собрания. Это железняк, это история, это уже знаете. Ну, после этого, значит, я сидел еще в Петербурге. Мы занимались всякими организационными работами, организацией партизанских отрядов и так далее. Но и было ясно, что Петербург потерян. И у нас в эсеровской организации были приняты меры организовать провинцию. И каждый из нас получал поручение на поездку на юг, на восток, в Сибирь и так далее, для организации местных восстаний. Ибо мы считали, что самое большое несчастье Петербурга – это огромный гарнизон дезертиров, который и, собственно говоря, и был, это реально силой большевиков.
Так что было принято вашей партией решение более-менее, ну, так сказать, уйти из Петрограда?
Нет, не уйти, нет. Те, которые должны были, те, которые имели связи с провинцией, чтобы те поехали в провинцию организовать антибольшевистское выступление, движение в провинции. В частности, я, кавказец, мне было поручено поехать на Кавказ. Уже в порядке совершенно ином мне удалось получить, значит, тут организовались целый ряд таких организаций, уже национальных и так далее, грузинские, армянские, татарские и так далее. Через армянскую национальную организацию я получил поезд, санитарный поезд номер 19. И якобы для доставки на Турецкий фронт, тогда еще Турецкий фронт существовал, Турецкий фронт этого санитарных материалов, мне был дан этот пояс.
И это вы фактически получили это распоряжение
от большевиков.
От большевиков, да.
У меня была эта бумага была, вот я был как-то иначе назван, я уж не помню как, это так. И вот мы ехали. Причем я воспользовался, я взял с собой около 80 переодетых русских офицеров, которых я хотел везти спасать из Петербурга. Ехали мы кошмарным образом. Когда мы приехали в Рязань, нас окружила Красная Гвардия. Тогда ведь Красная Гвардия была и, так сказать, регулярной части, которые перешли. Но Красной Армии не было. Красногвардейцы в Рязани задержали наш поезд. Вы знаете, для того, чтобы поезд пошел, дается путевка. Это такой жезл, который без этого жезла, значит, путь не может быть открыт. Нас, значит, местный исполнительный комитет этих рязанских рабочих арестовал и предложил начальнику поезда, я был начальником поезда, прийти, дать объяснение, что за поезд, что такое, как и так далее. Я прохожу туда, значит, в исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, и вижу мой приятель, большевик, не то Эльман, не то Эхман, по фамилии, я забыл фамилию, которую прекрасно знал. Ваня Прячется, бывший студент Петербургского, я его знал по Петербургскому университету. Он обращается, ты что тут? Я говорю, я начальник поезда. Многое из твоего счастья, что ты попал на меня, вот что, сдай все оружие, и я пущу вас уехать. Сдача оружия, это значит, вы представляете?
Ну да, тебя на милость кого угодно.
Сдача оружия. Причем у нас, вот, пожалуйста. Сдача оружия, это значит на милость победителя. Причем мы получили сведения, что как раз за несколько дней до этого какая-то часть, вот в таком порядке, национальный кто, проехала, они сдали оружие и всех... Половина расстреляли, других, значит, руководителей арестовали. Я им сказал, что вот я уехал, и действительно было такое распоряжение. Я уехал из поезда, не знаю, как потому что я сказал, что если я через полтора часа не вернусь, они с боем пробиваются на юг. Я, значит, у меня на руках не было я вытаскиваю часы, я говорю, остается 40 минут. Вы можете меня расстрелять, вы можете что-то делать. Причем поезд был вооружен, так буквально в смысле слова, вот до сих пор.
Да.
Как следует.
Да.
Там было 80 офицеров и около, около ну, то 60 или 70 солдат, прекрасно вооруженных. Причем они знали, что происходит, так что они все меры были приняты. В числе начальников я назначил такой был полковник Агановский.
Как?
Огановский. Их было два брата. Один полковник, другой, я не помню, каком счете. Я мне сказал, полковник, вот, будьте добры взять на себя командование вместе со старшим врачом. Если я в таком числе не буду, вы пробиваетесь, ибо, значит, я и расстрелян, или я арестован. Он сидит, мы сидим, значит, я часы поставил, я жду. Причем он понял, что это разговор. Я был вооружен. И со мной было два человека, они не были вооружены. У меня был мой наган. Я говорю, вот видишь, вот эта нога тоже, вы можете у меня отнять, этого нагана тоже не получите. Не получишь на прибыли. Проходит час, значит, расстояние между городом этим минут 20, может быть 15. Значит, когда осталось 25 минут, он говорит, твое счастье, что ты был, ну, уезжайте. Мы поехали, получили путевку и проехали.
Вот какой вопрос меня интересует. У вас какое впечатление у вас осталось относительно организации большевиков и насчет того, насколько они были уже хорошо связаны, скажем, с центром? Вот, скажем, вот этот вот Айхман, он сам действовал.
Фамилию я точно не скажу.
Ну, этот большевик. Он, у вас осталось впечатление, что он действовал сам, или же он был все время в связи,
думаю, что,
скажем, с Петроградом,
думаю,
или с чем-то?
Основным фактором их успеха нужно считать, не хотим больше воевать. И так как везде было огромное количество дезертиров, которые сбрасывали форму, одевали этот, то что среди рабочих и тех людей, которые к ним примкнули, очень часто мы узнавали просто военных, которые, то есть узнавали не в лицо, это были военные, которые не скрывали, сбросили и так далее. Значит, успех прежде всего объясняется дезертирством. Желанием окончить войну у всех. Вся Россия, черноземная Россия, вся... Крестьянская Россия, она не хотела воевать. Совершенно. Абсолютно не хотела воевать. Они устали. И вы же должны знать, что в России действительно, кроме Москвы и Петербурга, деревня нуждалась во всем. Уже к октябрю месяцу она не получала мяса. Правда, деревня не всегда получала мясо. Ну, положение было очень тяжелое. Количество убитых и раненых, возвращающихся с фронта, было совершенно невероятное. И все это не могло не создать антимилитаристических, антивоенных настроений. Теперь, была ли у них связь? Несомненно, связь была. Несомненно, была связь. Но они заранее, уже начиная с сентября месяца, может быть, даже раньше, в ближайших районах к Москве и Петербургу, в Воронеже, в Рязани, в Орле, в особенности на юге, они везде имели своих агентов и, конечно, организовывались этих людей. Этот вот Эхман, он был членом предпарламента, значит, он был послан туда. Понимаете?
Да, да.
Можно поставить «э», чтобы точно, чтобы не будут фамилии. Потом, значит, мы приехали через Царицын, нас направили, это такой круговой, через Царицын. Царицыны опять нас задержали, ну, словом, пробились, приехали, значит, на Кавказ. На Северном Кавказе был, нас задержали казаки. Просто, чтобы ограбить. Я офицеров всех оставил в Кисловодске. Все офицеры остались там. И потом 9 десятых офицеров поступило в добровольческую армию. 9 десятых.
А в тот момент уже, так сказать, создавалось, было начало добровольческой армии?
Уже Новочеркасский, Калидин первый, когда приехал, он уже создавал. Ростов был взят казачьими частями.
Да.
Это уже в начале ноября.
А политический облик добровольческой армии
это
тогда...
Это уже потом, добровольческая армия создалась позже.
Да.
Значительно, да.
Не, ну мне просто интересует, вот те казачьи части, которые начинали борьбу против большевиков, они начинали, было что-то, за что они боролись? Или же в основном было только против большевиков?
Это за, во всяком случае, было невременное правительство. Это было невременное правительство. Прежде всего, психология казака, она местечковая или местная, своей колокольни. Они хотели спасти свой дом, свою Кубань. Понимаете? В первую очередь. Их не интересовала Россия вообще. Это очень странная вещь, между прочим. У казаков была такая, я бы сказал, казачья психология. Они были всегда против иногородных, неказачьих частей, неказачьих настроений, идей и так далее. Но потом уже, когда добровольческая армия создалась, они вынуждены были подчиниться. А там перипетии, это очень интересно, вам может рассказать кто-нибудь более... Значит, потом, значит, я попал на севере Кавказа, казачьи часть хотели отнять, просто ограбить. Они узнали, что у меня имеется огромный количество фармацевтических материалов и так далее. Но мы сумели пробиться, приехали, попал я в Баку. И эти материалы я должен был везти на фронт. А Баку оказалось окруженным турками, восставшимися азербайджанцами совместно с турецкими войсками. И вот я тут принял участие в осаде Баку.
Надо сказать, в обороне Баку.
Район Апшеронского полуострова.
Да, да.
В районе Баку. Я быстро вошел в связь с эсерами, с эсерской организацией, с армянским национальным советом. И огромную роль играл в организации обороны армянский национальный совет. И СДК, СР и так далее. И тут у нас было политическое сотрудничество с большевиками. Против турок. Так как мы были окружены турками, то местный совет, местные советские большевики, они временно, как настоящие диалектики, кооперировали вместе с нами, и с армянским национальным советом, и с эсерами, и с эсдеками.
Но все это было обусловлено именно фактом присутствия турков.
Только. Больше того. Когда мы увидели, что, собственно говоря, мы помощи ниоткуда не можем получить, а нам не хватало и оружия, и людей, то стал вопрос о привлечении англичан. А англичане были на юге, в Персии. И вот от имени эсеров и Армянского национального совета я поехал в Персию для установления вот этого соглашения с англичанами. Я уехал... официально, совершенно, то есть переговорившись с этим, Шаумяном. Шаумян, председатель Совета, он был за то, чтобы англичане пришли в Баку, абсолютно, и весь совет этот министров местный, он стоял за то, чтобы англичане пришли.
Я поехал. К тому времени власть в Баку находилась у кого в руках фактически?
Власть была большевистская, но сила была у нас. Мы их держали, так сказать, чтобы рабочие неприятно не делали, но, так сказать, сила была на армянско-эсеровская. И такая. И кадеты, конечно. Я тут немножко перевел. Первый раз я поехал без ведома Шаумяна. Я ему не сообщил, о чем я первый раз поехал в этот Вензели. Там я сошелся с полковником Аль-Хави, русский полковник. Ведь северная часть этой была занята русскими.
Да.
Он был начальником гарнизона.
А фамилия его была
Аль-Хави. Он был сириец.
А, так, да. Но офицер русской армии.
Офицер русской армии, полковник, сотрудник Ричи, он писал под фамилией Семенов. Речи революционной. Mm-hmm. Очень культурный человек, исключительно мой очень близкий друг, я с ним подружился. Я ему объяснил, в чем дело. Он немедленно, значит, снарядил меня, и я поехал в Казвин. В Казвине я вел переговоры с генералом Эндрюсом и Данстервиллем. Эндрюс уехал, на следующий mm-hmm. генерал Данстервиль, через полковника Клаттербека, который по-русски говорил с нами. Со мной, как вы. И мы подписали такого рода соглашение. И причем я подписал таким образом. Представитель Армянского национального совета, партии социалистов и революционеров и других антибольшевистских организаций. Поручик Терпогасян. А он, значит, и с их стороны наше соглашение было подписано генералом Данстервилем и полковником Нет, не Клаттербек, нет, другой. Ройлинсон.
Как?
Ройлинсон. Они подписали. По этому соглашению они обязывались до 15 июля перебросить одну дивизию в Баку. А после 15 августа, это уже в 18 году, это переговоры
велись,
значит, это... В апреле.
Это значит, после подписания Брест-Литовского мира.
После подписания, да. Этот, столько, сколько понадобится для того, чтобы защитить Баку и соединиться с национальными силами и так далее, и с русскими силами. Причем мы обязывались, мы, бакинское правительство, то есть бакинские организации, им доставить в Вензели, Вензели это приморский порт на Каспийском море, 30 тысяч пудов бензину в течение ближайших 8 недель и определенное количество, я не помню, потом. Определенное количество бензина
потом.
Для полного снаряжения и предоставить в их распоряжение наши пароходы. Какое количество, я сейчас не помню, это не важно. Мы свое обязательство полностью на 100% выполнили в назначенный срок. 30 тысяч пудов бензина было доставлено в назначенный срок нашими пароходами в Вензели и направлено в Казвин и дальше, южнее. Они свои обязательства не выполнили ни 15 августа, ни до 15 июля, лишь 15 августа, а может быть немножко раньше, между 10 и 15 августа, после очень длительных, я ночи вел с ними переговоры по Морзе с этими, с Энзели и с Казвином, что необходимо, мы погибаем. В конечном счете мы сговорились с этим Аль-Хави, что он заставит полковника Стокса, командующего передовым отрядом, потом он был генералом. Он был представителем англичан на Кавказе у армян, у грузин, азербайджан, как представитель их войн. И вот этот головной Стокс приехал с Аль-Хави говорил и со мной. Мы условились, что он пришел хотя бы офицеров, чтобы показать бакинскому населению, что англичане с нами, что они так сказать, помощь у нас будет. Он говорит, войска нет, что прислать? Я говорю, пришлите сколько можно офицеров, только офицеров, с джепами. Тогда были знаменитые джепы, знаете, эти высокие форды, машины.
А, да-да.
Да. И он, это мы устроили такой спектакль такой. Приехало 80 офицеров, мы их посадили на 40 джепов и по всему Баку их провели. Без солдат, безо всего. А через некоторое время уже пришли части, и они, в общем, вместо одной дивизии до 15 августа, в августе месяце они нам прислали около 4-5 тысяч человек.
Это все, что... Но это были английские войска.
Английские войска, английские, настоящие английские войска. И потом произошло, значит, зашли бои очень тяжелые, а турки все время беспрерывно получали помощь с юга. Беспрерывно получали.
Но вот эти английские войска, они помогли в обороне?
Они первое время помогли. И вот в один прекрасный день меня вызывает Данстервиль. Нет, Стокс, Данстервиль уехал. Стокс вызывает. Нет, Стокса я вызвал. Он приходил ко мне. Причем это полезная вещь. Я поручик. Приходит их первый день, когда войска пришли, и Стокс приехал, приходит офицер. Вот этот самый Клаттербек. Он говорит, я от имени полковника Стокса. Как мы вам должны писать письма? Вы занимаете должность генерала. Я был начальником снабжения и комиссаром этих прикаспийских районов. Или His Excellency. Я говорю, пишите His Excellency. Это англичане, всегда англичане.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Вы слушали вторую часть воспоминаний о революции 1917 года Михаила Матвеевича Терпогасяна. Третья, заключительная часть в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.